Freedom FM 104.7 FM Нью-Йорк. Нью-Йорк.
Герман Шоу, хорошо. Герман Шоу, это вам не черт и шоу. Герман Шоу.
В общем, будет хорошо. Мало чулиша зашел.
Всем привет, в эфире Герман Шоу. У микрофона Леня Гельман.
И Маша Гельман, я немножко вздрогнул, но ничего, я все равно у микрофона, да. И с нами в студии Павел Лунегов.
Почему? Здравствуйте.
Почему Павел Лунегов у нас в студии, спросите вы, а я вам отвечу, потому что сегодня четверг. Четверг, и самое время брать быка за рога. Времени нет на раскачку, правда, Паш?
Конечно, мне нет. Как травматологу вообще.
Никакого времени у нас нет, поэтому говорим сразу о важном, о наболевшем, о нужном. Значит, о чем мы будем говорить, друзья мои? Ну что, новости политической аналитики, естественно.
Ну
да?
Давайте попробуем.
Давайте. Ну что значит попробуем?
Ну мы как бы да немножечко это в стиле хреновости, как мы когда-то говорили. Но
нет,
это
вот не надо вот этих вот,
нет,
пожалуйста. Нет,
нет,
все очень серьезно, очень серьезно.
Что-нибудь поинтереснее. Ну
да,
хорошо,
да, да,
мы набросим
да.
что-нибудь. Но я думаю, что прежде чем заняться новостями как таковыми, у нас, Маша, я помню, был какой-то план.
У нас план действий. Очень серьезный. Дело в том, что почему вот я знаю, всех очень волнует то, что происходит. У нас в стране все с замиранием сердца сидят.
Ну пусть еще, ну погромче, ну пожалуйста.
Ну хорошо, ну ладно, ну как скажете, я, конечно, я могу громко разговаривать, мои ученики помнят об этом, но хорошо. Да, все следят за событиями, которые происходят у нас. Все люди, которые, как, в общем, ну все мы, приехали откуда-то, следят за тем, что происходит на их бывших родинах, в России или в Украине, в Грузии, да где угодно.
И мы, конечно же, не могли обойти стороной нашу маленькую историческую родинку, где тоже происходят сейчас события эпохального масштаба, где происходят выборы, но не те выборы, которые вы думали, а выборы
в Сионистский конгресс.
Да.
Вот, и это все действительно очень важные вещи. Что происходит там, как мы можем принять участие в этом во всем, что мы можем сделать. Делать. Мы простые люди. Поэтому, если вы простые люди, и ваша бабушка, например, или дедушка, да или даже я не знаю, кто у вас...
Если вы сионист.
Если вы сионист, если вы еврей, если вам не безразлична судьба Израиля, то скорее делайте погромче. Сейчас будем говорить о том, как мы можем помочь Израилю, да? Этой маленькой победоносной стране. Что ты так смеешься? Я сейчас наберу...
Вот я сейчас вырву волшебный волосок из своей
бороды.
Волшебной бороды.
Ты скажешь, Леня, то, что ты обычно при этом говоришь. И мы, я надеюсь, услышим Дмитрия Щиглика, и он нам расскажет все о выборах в Сионистский конгресс. Вот, таким вот образом. Пока я набираю номер, вы с Павлом можете попеть частушки.
Хорошо, спасибо, Маша. Павел, скажи, пожалуйста, ты был когда-нибудь в Израиле вообще?
Никогда не был.
Ты никогда не был в Израиле. А скажи, ты знаешь, что такое сионизм вообще?
Я догадываюсь.
Ты догадываешься. Ты знаешь, я думаю, многие...
Да, конечно, знаю. Конечно, знаю, да.
Многие тоже думают, догадываются, что знают, а на самом деле, оказывается...
И не догадываются.
Это совсем не то, что вы думаете. То есть многие думают, что сионизм — это иудаизм, например, просто. А это не иудаизм, и вообще это к евреям отношения имеет мало. Я выяснил, пока я проживал в своем противоречивом прошлом в Израиле, я выяснил, что как раз местное население...
Недолюбливает.
Так ты в курсе.
Конечно. Вот. Я травматолог, я знаю, что такое нелюбовь.
Сейчас нам, я надеюсь,
вот я
расскажут о сионизме и о всем, что с ним связано, поподробнее. Нет,
короткими
может быть,
гудками
не
нам пояснили,
нет,
собственно,
мы
что...
Еще
это морзянка.
Ребята, меня связали, кляп во рту, спасайте.
Спасите наши души.
Спасите наши души, да. Но ничего, нас же просто так не остановишь.
Да, ну смотри, например, в то же время на сионизме основана целая религия, например, небольшая, но тем не менее...
Говори подольше, Википедию открою.
Ты знал, почему, например, у некоторых растафарианцев очень длинные волосы, дреды? Вот, в принципе, это эфиопы, от них это пошло. Ну, они обещали не стричь, они клялись не стричь волосы до тех пор, пока не прибудут на гору Синай, в землю Сиона, потому что они сионисты по религиозным признаку. Целая такая культура основана.
Ая как лая, Азайан.
Да, Азайан, да.
Ну что, друзья мои, Дмитрий уже у нас на линии. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Приветствую всех радиослушателей. Кто в студии?
В студии Маша Гельман, Леня Гельман. Свои, да. И Павел
Лунегов. Леня, Маша, приветствую вас.
Павел Лунегов с нами сегодня специально.
Приветствую и вас.
Ну хорошо, спасибо. Дмитрий, давайте мы, знаете что, давайте мы начнем, вот по-простому начнем, потому что, ну вот представляете сейчас, действительно, вот едут люди с работы, да, многие из них очень тепло относятся к государству Израиль, многие там были, многие, может быть, имеют с ним какие-то, не знаю, родственные, дружеские связи. Как это все вообще связано? Почему это может быть и должно быть интересно людям, которым Израиль, в общем-то, не... которым не наплевать на это, на все, что там происходит. Расскажите, пожалуйста, вот по-простому.
Смотрите, по-простому рассказываю. Есть государство Израиль, есть евреи в Израиле, которые, по сути дела, выполнили свой сионистский долг, защищают, воюют, работают, содержат государство, поддерживают государство. В государстве есть закон, который говорит о том, что каждый еврей и даже внук еврея имеет право на репатриацию, по прибытии сразу становится его гражданином. Как правило, евреи едут в Израиль тогда, когда им совсем становится плохо на их биологической родине. Это было в Советском Союзе, это было во Франции, это было в Аргентине, это было в Южной Африке и так далее, и так далее. Израиль начинал свое государство с 600 тысяч населения, сейчас в Израиле 8 миллионов евреев живут. 8 миллионов населения, и из них 7, чуть меньше 7 миллионов евреев. То есть сегодня государство мощная ядерная держава, которая себя не просто защитила, а победила во всех войнах. И мы, евреи, которые живущие вне Израиля, в общем-то, осознаем сегодня то, что мы можем пользоваться демократическими ценностями западного мира до тех пор, пока существует государство Израиль. И, в общем-то, я абсолютно убежден, что сегодня невозможен Холокост благодаря государству Израиль. Поэтому есть сионистское движение, которое было создано еще 120 лет назад, в 1897 году, Теодором Герцелем и группой русских евреев, которые поставили перед собой цель построить государство и прекратить бегать из страны в страну. Государство было построено в течение 50 лет, что практически десятка в историческом варианте. Поэтому вот нам, ныне живущим евреям вне государства Израиль, важно, чтобы это государство было сильным и чтобы нам было тоже куда.
Ну,
бежать,
вот я не совсем понял, вот закономерный вопрос. Савва Игнатьевич, нам-то это зачем-то тут в Америке? Живут они там все, и все у них в порядке?
Объясняю. Первое. 15 лет назад я выступал на еврейском конгрессе в Вашингтоне, где были евреи со всей Европы и практически со всего мира, и я говорил, что евреи Франции должны быть, Израиль должен быть готов к приему большой элии из Франции, так как во Франции набирает обороты антисемитизм, и скоро очень много евреев вынуждены будут поехать в Израиль. Вы бы видели, что началось. И больше всех меня обвиняли в расизме, непонимании западного образа жизни сами французские евреи. Они мне кричали, это тебе не Советский Союз, мы французы, мы прежде всего французы, а уж потом евреи. И, в общем, более того, меня вызвали в этическую комиссию, меня заставляли извиняться. Я не принес своих извинений, я сказал, нас рассудит история. Сегодня те евреи, которые меня так обвиняли, живут в Израиле. И мы знаем, что была недавно большая элия, антисемитизм в Европе набрал таких оборотов, что евреи Бельгии, Франции уезжают активно, готовятся евреи Англии. То есть мы это видим. И мы видим, как набирает обороты сегодня антисемитизм в Соединенных Штатах Америки.
То есть вы предвещаете нам скорый переезд на нашу историческую родинку?
Если не мы, то большинство наших детей, которые будут евреями, вынуждены будут ехать в Израиль.
Но позвольте, там такой маленький Израиль, нас здесь 300 миллионов человек. Ну,
это
Леонид,
поменьше. Это я. Леонид, даю вам справку, что если сегодня все евреи со всего мира... Все, а нас где-то между 13 и 15 миллионами переедут в Израиль, я имею в виду, у нас всего 13-15 миллионов, так, то плотность населения в Израиле будет значительно ниже, чем плотность населения сегодня в Японии.
А, ну, вы же понимаете, что там очень сильно мы все перессоримся, скорее всего. При такой плотности населения. Вы представьте себе, что если бы японцы все были евреями? Это же вообще просто... Мне страшно.
Лёня, как часто вы бываете в Израиле?
Я работаю в японском банке, а в Израиле я вырос и бываю там, ну, ежегодно, скажем так.
А я бываю ежемесячно. Если вы там выросли, то вы должны видеть, что да, там есть проблемы, но они не больше, чем в других странах. Но как только в Израиле проблема, Израиль сразу объединяется. Израиль очень интересная страна, но она не просто интересная страна, а за эти годы с 47-го года, когда было объявлено, и 48-го года, когда было создано государство, Израиль стал маленькой такой сельскохозяйственной комьюнити. Сегодня это не просто ядерная держава, это лидер хай-тека. Сегодня мы раньше гордились евреями, нобелевскими лауреатами, что нас много, там до 30% нобелевцев. Сегодня есть уже израильтяне и евреи, нобелевские лауреаты, вот за это только время. И не где-нибудь, не в области борьбы за мир, а в области химии, физики, естественных наук. Сегодня Израиль, в общем-то, является локомотивом хай-тека. И это мы этим гордимся, но это не случайно. Это тяжелый, это не потому, что мы такие умные от рождения, это тяжелый труд. Израильтяне трудятся, израильтяне отдыхают, и израильтяне развивают государство.
Дим, спасибо большое, да, все ясно, все понятно. Теперь закономерно, да, следующий вопрос. Как вы можете помочь нам?
Я хотела, правильно ли я поняла? То есть вы некоторым образом смотрите, в общем-то, на шаг вперед, на пару шагов вперед, и таким образом подстилаете соломки всем людям, которые не задумались об этом, которые, ну, вот, не так проницательны, получается.
Знаете что, я вам хочу сказать следующую вещь. Даже если я не прав, в Америке не будет такого, американцы победят антисемитизм, и евреи будут продолжать счастливо жить в Америке, что я, в принципе, желаю американским евреям. Но мы можем быть счастливы вне Израиля до тех пор, пока существует сильный Израиль. И мы перед собой ставим задачу держать Израиль сильным, объединять евреев вокруг Израиля, не только русскоязычных. Просто так сложилось сегодня, что русскоязычные евреи наиболее остро чувствуют, что нужно Израилю. Наиболее правые и выступают за то, чтобы не отдавать землю, продолжать осваивать территории и укреплять Израиль. Мы помогаем армии Израиля, мы помогаем сажать деревья Израиля. Вы знаете, что это все Всемирная сионистская организация — это такой всемирный еврейский парламент, куда входят крупнейшие фонды, земельный израильский фонд ККЛ, куда входит Керет Айасот израильский фонд, куда входит еврейское агентство Сахнут. И в результате внебюджетные деньги, которые собирает мировое еврейство, тратятся на леса, на опреснение воды, на развитие науки, помощи Цахалу, это армия обороны Израиля. И, в общем-то, мы во все это вовлечены. Более того, мы, благодаря предыдущим выборам, избрались на Конгресс, и там потом прошли в исполком и в совет директоров. Добиваемся того, чтобы не прекращалось строительство на территориях, не отдавалась еврейская земля. И, в общем-то, помогали много армии. То есть мы много чего делаем. В общем-то, те люди, которые занимаются сионизмом активно, участвуют в этом деле, делают. Некоторые занимаются не так активно, помогают просто финансово. Некоторые пассивно. Иногда те, кто ездят просто в Израиль отдохнуть, они тоже, в общем-то, выполняют в какой-то степени сионистский долг. В общем-то, тратят там деньги, укрепляют этим самым Израилем. Кто покупает израильские товары? Нам нужен сильный Израиль. Будем мы там жить или нет?
Скажите, пожалуйста, когда вы голосуете, что вам для этого нужно? А если вы не еврей, например, но сионист, такое бывает? Вы можете проголосовать?
Нет, там все-таки надо подтверждать, что вы еврей.
Вы еврей. А каким образом? С паспорта бабушки или что?
Когда вы заходите на через сайт на страницу голосования, там задаются вопросы. Там нужно сказать, что вы поддерживаете Иерусалимскую конвенцию, что вы еврей.
Понятно.
Вам присылают. Там, понимаете, те, кто дружат с компьютером, им будет легко.
Да, убедить, что вы еврей, что у вас есть $7.50.
Что вы сионист.
И проголосуйте.
Надо проголосовать. Кто не может, надо позвонить нам по телефону, и наши лидеры, наши активисты все помогут.
Все сделают. Сделать.
Дима, большое вам спасибо.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете, звонок. И за то, что вы нашли для нас время, и удачи вам на выборах.
Freedom FM. От переполнен мы вернулись. Вы слушаете Гельман Шоу.
И мы снова с вами, это Гельман Шоу, микрофон Леня Гельман.
Маша Гельман.
И у нас сегодня в гостях Павел Лунегов. Привет, Паша, еще раз.
Здравствуйте.
И мы, друзья мои, поскольку ко мне вернулся голос, способность соображать, и все, я беру все в свои руки. Вернемся к нашим баранам. Только что мы разговаривали с, я не побоюсь этого слова, с сионистом. С
Дмитрием,
Да, которого волнует
Дмитрий
судьба.
Дмитрий-сионист.
Да, Дмитрий Щиглик, сионист.
Щиглик, да.
Волнует судьба Израиля. До такой степени, что вот он занимается выборами и в сионистский конгресс и прочими делами важными.
Судьба Америки всех, естественно, волнует. Судьба вируса волнует,
волнует
всех.
Судьба России. Вот скажите мне, пожалуйста, друзья мои, очень хотелось бы получить ответ вот на какой вопрос.
Вопрос, причем, да, действительно, достаточно важный. Нам очень необходимо ваше мнение сейчас. Не мнение, а оценка.
Именно оценка. Смотрите,
да.
До какой степени вас волнует то, что происходит в России? Ну, или откуда вы приехали, вот там вот, откуда вы приехали. До какой степени вы следите за этим, читаете, волнуетесь? Если вы из России, знаете ли вы, например, какое событие произошло 5 лет назад в России, кого...
Но ты не слишком растекаешься.
Я не растекаюсь, нет, я просто хотела упомянуть.
Да, предлагаю просто пятибальную шкалу.
От одного до пяти. От одного до пяти.
Насколько вас волнует новости вообще?
5 волнует очень.
Аж кушать не могу, вот
да,
просто.
Кушать не могу. Да, и 0 или 1, ну, это вот, знаете что, мне вообще наплевать.
Вот фиолетово.
Да, абсолютно. Пошли
ну,
бы
подожди,
вы...
мы же попросили от 1 до 5.
От 1 до 5.
1
хорошо.
Это безразлично, да, опять 0 не надо. От 1 до 5, пожалуйста, присылайте нам, да, то насколько есть... вас волнует судьба
России. 5 это знаете
России,
кто? 5
да.
Это те люди, которые...
Или бывшего Советского Союза, в принципе, да.
Да. 5 это те, которые стоят с плакатиками, когда приезжает Гергиев или Бунтман. Вот так
короче
вот.
Говоря, судьбы малых родинок.
Малых родинок.
И
от 1 до 5,
тоже.
Пожалуйста, пишите 347-201-0410. Сейчас у нас медицинское образование говорит в Павле. Вот, и я хотела, раз уж мы об этом говорим, все-таки упомянуть, потому что мы, до лампочки вот нам уже пишут. Я оттуда
это
уехал
сколько?
Не от хорошей
это электрик
жизни.
Пишет?
Нет, это пишет человек, так, не от хорошей жизни. Там совок был совком и остался. Да, знаю очень много людей, которые думают абсолютно так же, как вы. Вот. И в связи с этим, ну, можно все-таки я скажу об этом? Именно сегодня, 5 лет назад, был убит Борис Немцов.
Был.
И я считаю, что пусть прозвучит это у нас в эфире. Вот так вот. Да.
Добавить, что до сих пор никто не знает, кто и почему.
А между прочим, знаешь ли ты, Паша, что именно сегодня Владимир Владимирович Путин поздравил военных с Днем сил специальных операций.
Не-не-не.
Именно сегодня как подгадали.
Подожди. Постой, Костыльков, что немаловажно.
Я Гельман.
Что немаловажно, именно сегодня Владимир Владимирович Путин наградил сенатора Геремеева, который, собственно, был изначально обвинен в заказе убийства Немцова, а потом как бы это свалили на его водителя. Но вообще изначально заказчик убийства Немцова это был Геремеев, это был какой-то там чеченский руководитель. Вот, так что вот какие у нас...
Вот так вот гуляют по буфету.
Да, кстати, уважаемые наши радиослушатели, они вообще обеспокоены каким-то образом тем, что сегодня я в эфире говорил о коронавирусе, или им тоже фиолетово?
Ну,
они боятся вообще этого?
Ну, послушай, давай так, про коронавирус давай мы сейчас...
Не-не-не, я к тому, что вот согласно новостям, да, в Китай завозится коронавирус.
В Китай
из России и Украины завозится коронавирус именно в Китай обратно. И китайцы говорят, а как? А как это? Откуда?
Обычно же Китай экспортирует.
Люди, да, люди, которые никогда не были до этого в Китае.
Подожди, они... а откуда такая информация? Откуда дровишки? Кто говорит, кто рассказывает?
Китайцев.
От китайцев, значит,
мои утверждают... коллеги-травматологи мне буквально вот сообщили, что это так.
А скажи, а почему вот судя, вот я смотрю на карту Джонс Хопкинс Университи про распространение коронавируса, я вижу, значит, везде бабах, вот, а в России, согласно статистике, всего лишь 2 подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Потому что там ордена вручают каждый день, там просто не до этого, понимаешь?
Не до этого.
И там, скорее всего, это воспринимается как ОРВИ, понимаешь? Люди заболевают. Симптоматика очень схожая, да, и их просто лечат там орбидолом.
Орбидолом, да, но орбидол уже работает, конечно. Интересная версия. Владимир Владимирович Путин запретил распространение коронавируса в России, и, видимо, поэтому так. Я еще смотрю таким же образом Казахстан, Монголия, Украина... И многие другие страны постсоветского пространства страдают от нехватки коронавируса. В России, на всю большую Россию, только вот 2 случая, да.
Хорошо, можно я вам расскажу, что тут нам пишут? Значит, очень много единичек не волнует. И очень часто еще приписка. По-человечески мне, конечно, жалко всех, но своя майка ближе.
К телу.
Да, ближе к телу. Не волнует, но простым людям желаю лучшего. Человек с Луганска пишет. С плакатиком не стою, но на русские спектакли и в кино хожу. И вот еще интересное. Не волнует. Немцов гений. Жаль. И тоже про Немцова. Кто Немцова убил? Кто заказал? Путин наградил сегодня всех. По поводу, значит, вот, кстати говоря, русские фильмы, русские всякие мероприятия, я знаю многих людей, которые их бойкотируют, вот, причем некоторые бойкотируют буйно, вот, но я так понимаю, что это не самая стандартная ситуация, вот, и хочу я, в общем, обратить наши взгляды на очередное русское событие, которое произойдет. Масленица, собственно говоря,
да,
послезавтра.
Да, пожалуйста, давай обратим.
Вот, пожалуйста, Масленица, выступление музыкальных коллективов, фотографы, скульпторы, художники из стран СНГ, русское кино и многое другое. Для всех тех, кто не бойкотирует, добро пожаловать, приходите. Билеты на билетовпачка.com, всего по $25. Это все будет в Лонг-Айленд-Сити. Вот. И в 5 часов в эту субботу. И мы сейчас разыграем 2 билета на это мероприятие. Вот. Среди тех, кто не бойкотирует.
Да. Мы это сделаем, когда вернемся после музыкальной паузы. И оставайтесь с нами.
Jam.
Баста, крапузики, кончились и танцы. В эфире «Семейка Гельман».
И мы снова с вами, это Гельман Шоу, микрофон Леня Гельман и...
Паша Гельман.
И у нас в гостях сегодня Паша Лунегов.
Это я, здрасте.
Итак, да, мы продолжаем нашу передачу. Мы спрашивали вас о том, насколько вас, собственно, интересует обстановка в России. И мы пришли к выводу, что, в общем, ну, где-то приблизительно в среднем. Кого-то... Ну, большая часть людей, она как бы интересует постольку, поскольку, в общем-то. Ну,
ну посматриваем.
То есть, если бы поставили, так, да, допустим, оценку от минус 5 до 5, скажем, да, я думаю, что было бы много таких, которые поставили бы минус 5. Что, собственно, означает, что людей интересует, но просто с негативной коннотацией.
Ну, вот, смотри.
А прямо вот безразлично, я не могу сказать.
Судя по СМС-сообщениям, коронавирус волнует значительно больше. Мы о нем поговорим без. Ну, два билета я хотела бы на славянский наш фестиваль на Масленицу разыграть.
А давай.
Тем более, что, смотрите, прихожу в студию, а здесь полная корзина сушек. Сушки же будем мы хрумкать, чаем
запивать.
Между
прочим, обещали баранки.
Баранки, сушки я видел. Баранки, это же большие, ты понимаешь, да?
Я просто знаю, что, говорит, баранки будут. А сушки и баранки.
Ну вот сушки видел, а баранок еще не видела. Но в любом случае два.
А мне вот Паша сказал, что Масленица — это вообще праздник, он никакого не имеет отношения там ни к России. Это просто католический, по-моему, да, ты говоришь?
Это католицизм чистый вообще.
Каким образом? Давай рассказывай. Праздник. Потому что вот я вот совершенно вот не так себе это представляю.
Даже ты билеты хочешь разыграть? Или хочешь, чтобы я опять на полчаса ушел в себя?
Я хочу разыграть билеты, но чтобы ты... Знаешь, как давай сделаем? Масленица, корни...
Ты просто, давай так, чтобы было попроще, дело не в корнях. Я как протезист тебе говорю, дело не в корнях совершенно. Все дело в том, что если ты просто откроешь календарь событий, есть специальные такие сайты, что в этот день произошло.
Так.
Да, и ты увидишь, что Аргентина, не Ямайка, да, посмотришь, все католические, скажем так, праздники, они практически в один день идут.
Так.
И день блинов. И день там блинов с лопаты, там все что угодно, все это есть в один день. Ты такой думаешь, как-то странно, да? Ну, в общем-то, католицизм, он чуть-чуть постарше, чем православие, да, будет? Ну так, чуть-чуть,
слегонца.
Начинаешь думать, а, если у них день блинов и сжигание чучел было раньше, может быть, все-таки как-то оно... И начинаешь читать, и понимаешь, что Кирилл и Мефодий – товарищи из Болгарии. Ага. Там, где как раз-таки сейчас и дипломаты с ядами и прочее. Видишь, куда меня несет? А ты спросила всего лишь про Масленицу.
Всего лишь про... Маша,
подожди,
надо как-то...
Вот пишут, Масленица — это язычество, разве нет? Абсолютно. Да и мне тоже кажется, и
конечно,
казалось, что это...
Конечно, язычество.
Язычество. А Паша, вот смотрите, какую нам принес новость. Оказывается, в католических-то странах, которые вообще на других берегах находятся,
там
в это тоже, время тоже блины
там тоже провожают зиму.
Провожают. Ну, это может быть просто сезонные вот эти праздники.
То есть, ну, это
вот
как
это
бы
вот
это,
вот...
да, это оно и там,
это
и там.
Это же говорит о чем? То есть... Это же говорит о том, что
о
все
чем?
Религиозные праздники, они все равно завязаны на цикличность.
Неважно, не, подожди, поставил секунду, ты там сверху есть какая-то же там установка
какого-то
них,
или
ну,
нет?
Типа, в общем, католические праздники не православненько праздновать, это нехорошо, типа...
Где, в России?
Ну да.
Ты сейчас оскорбил чувство неверующего.
Ты, Лёнь, встал сейчас на скользкую очень дорогу, не надо. Вот
Аннушка уже масло-то разлила,
вот,
а? На масленицу.
Масленица уже рядом, да.
С масленкой прибежал.
На носу.
С маслинкой. Так, отдайте эти билеты вашему гостю. На него Россия точно действует, как красная тряпка на быка. Смотрите.
Да мы с Пашей и так там будем. Будем с ушками кидаться.
Я не могу. Я не могу там быть, я же русофоб, мне нельзя.
Не пускают туда.
Это католический праздник, не волнуйся.
Паша хотел бы, может быть, да, но говорят, русофобам нельзя.
А я же котофоб.
А Паша уже приготовил пистолеты котами заряженные, уже все у него уже было при себе, а ему говорят, ты такой русофоб.
И никаких тяжелых наркотиков,
никаких, да, только коты.
Только арбидол.
Только арбидол.
Только хардкор.
Билеты кому мы отдадим?
Маша, послушай.
Можно я возьму и перепродам?
Нет, вот ты еще и деляга.
У нас у православных так принято.
Я отдам вот кому.
Вот кому?
Вот кому, да.
Вот кому.
54-51, да. Вот человек, который просто сказал, да, 4, людей жалко, да. Потому что я разделяю ваше мнение. То есть волнует, конечно же, волнует все это. Но по большому счету просто потому, что людей жалко. А в остальном так, не очень. очень. Поэтому, да, 54-51.
Приходите с нами, сушки.
Там будет много хороших людей.
Там будем мы будем все в кокошниках, мы будем красивые, у нас будут русые косы до пояса, у всех, даже у Миши Навахова.
Так это шведский праздник. Косы, русы.
Арбидол. Косы, русы, арбидол.
И у кокошек.
И группа Абба.
Да. И,
мебель Икея.
Так что приходите, приходите, увидимся. Вспоминайте песни славянские.
Танцы.
Танцы славянские.
Желательно болгарские.
Это Гельман Шоу, оставайтесь с нами. Всем привет, в эфире Гельман Шоу, у микрофона Леня Гельман, Маша
Гельман.
И у нас в гостях сегодня Паша Лунегов.
Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Да, ну что ж, мы продолжаем наши интересные беседы на насущные темы.
Да, билетики на Масленицу ушли. Всем напоминаю, что в субботу встречаемся, празднуем Масленицу, едим блины с икрой. Вот. А ну вот просили нас про коронавирус. Про коронавирус. Я, кстати, хотела вам сказать, друзья мои, что... ну, вот, помимо всех остальных источников, по которым я за этим за всем слежу, у меня очень важный источник – это детские школы. И там вот за последние буквально несколько дней активизировалось все. Я получила письма, я уверена, что многие, кто в государственных школах, такие же письма уже тоже получили, про то, что «не волнуйтесь». Все хорошо, хорошо, вы не волнуйтесь. Главное, у нас все под контролем, рука на пульсе. Первое. И второе – вы пришлите, пожалуйста, нам в середине года, да, то есть ты в начале каждого года отсылаешь медицинскую форму в школу, что у тебя все прививки в порядке, все. Нам срочно нужна ваша медицинская форма. 27 февраля, вот ваша медицинская форма нам нужна.
А что
очень.
Это они вдруг спохватились?
Потому что все в порядке, рука-то на пульсе.
А? Ну, правильно, да, они кладут руки на пульсы.
Что, Паш, как ты считаешь, доберется до нас? Что у нас? Давай прогноз твой, вот как...
Да мой прогноз-то, в общем-то... Да кто я такой, чтобы прогнозировать?
Эпидемиолог ты же, в общем-то...
Нет, я травматолог.
Ты травматолог.
Вот недавно был случай. Угу. Приходит ко мне человек.
У него полбашки нет.
Нет. Он говорит...
Коронный смысл.
Он говорит, доктор, а вы знаете, что я болен? Я говорю, конечно, знаю. Он говорит, а вы знаете, чем? Я говорю, нет. И он ушел. Здорово, правда, быть травматологом? Ребята, я микробиолог. О чем вы говорите? Я знаю только то, что в Сургуте, знаете такой город?
Очень хорошо знаем, да.
Вот, там к 75-летию...
Знаете, подготовили, да, 75 градусов ниже нуля у нас.
А, нет. Алкомаркет продает что-то, видимо, стекломой какой-то, за 75 рублей.
К 75-летию подготовили это наконец. Ну вот думали, черт возьми, вот что подарить дорогим россиянам к 75-летию? Вот, и,
да. Бутылка водки 75 рублей, чуть больше доллара.
Подожди, там сейчас, насколько я помню, они не имеют права продавать меньше, чем за 210.
Там есть такое, какое-то минимальное.
А вот по скидке, так сказать, по твоей шкале.
Да.
Я смотрю, что где-то в районе цифры 3. Ты колеблешься.
Да, Гельманы так и идут, а у нас четверг.
А ты просто знаешь, да, сколько стоит? Я вот, например, не знаю. 210, ты говоришь.
Нет, есть минимальная какая-то. Такая, да. По-моему,
тебя беспокоит. Вот я не знаю. Нам, травматологам, ведь запрещено.
Ты, ну, послушай.
Потому что когда я был рентгенологом, ага, там, пожалуйста, там без этого вообще никак, ты же понимаешь.
Ну, потому что надо же протирать кости, чтобы они хорошо видны были.
Оптику нужно протирать.
Оптику, да.
Конечно.
Иначе, ну да, глаза-то, в общем, плохо видят. Вот, а как травматолог, да, тут, конечно, пить не получится, я понимаю. Можно ударить в грязь лицом. Но, тем не менее, да, я интересовался постольку поскольку. Паш, честное слово, ничего...
Только по какой постольку поскольку? Леонид,
я совсем недавно, я в своей программе «Радиоузел» упомянул то, что уже к этому лету, к летнему сезону, Соединенные Штаты Америки в лице Министерства здравоохранения выпустят бесплатную вакцину, которая, по их словам, будет бороться с коронавирусом.
И как раз к 75-летию она будет стоить 75 рублей.
Возможно. Причем у тех, у кого есть еще царские рубли, кто приехал в первую волну иммиграции, кому не жалко 7,50, царский.
Слушай,
он может приобрести.
Скажите мне, друзья, а вы вот самую дешевую водку, которую вы пили когда-либо, сколько стоит?
Ой, я боюсь сейчас сказать. Ой,
не бойся. Маша
говорит,
не надо.
Я буду
держать тебя за руку.
Нет, Маша говорит, не надо.
Маша, какую самую дешевую водку ты пила?
Да я же не пью водку, ты что?
Ну ты ж пила водку.
Да я не пью.
Хорошо. Не покупала. При помощи какой водки ты протираешь виниловые пластинки?
Я протираю их чем-то другим. Виниловые пластинки. Да Леня меня не подпускает к виниловым пластинкам. Ты что, только стоит к полке даже.
Пей и запропил?
Подойти, сразу гонит меня оттуда, говорит,
свои
уйди.
Кассеты свои, пленки, которые карандашками-то... Чем ты протирала их?
Чем карандаши протираешь?
Чем ты протирала головку, Маш, головку?
Чем ты протираешь головку?
Двухкассетники, головки.
Вот же напали, вранье. Я, знаете, что хотела напомнить вам, друзья мои?
Вот смотри, нам пишут уже 3,69. 3,69 рубля, в смысле. 3 рубля 69 копеек.
Ну тут же, ну что, ну ведь это же какой-то вопрос совершенно некорректный.
Я
в какое
могу
время?
Я
помню, я носила миллионы в карманах, за хлебом ходила. Носила миллионы. Вот такую водку вам интересно вспомнить? Или либо же другую водку? Какую самую дешевую? Очень
смотри,
сложно.
Вот нам
очень
прислали
2 говорить.
Рубля 87 копеек. Подожди, у нас открывается аукцион. Я помню...
3,62.
3,62, конечно. Вот,
а я самая дешевая водка, которую я когда-либо пил, стоила 5 шекелей 45 огород. Она называлась Александров. Да,
послушай, Ленечка, заходи, пожалуйста, на American Forum for Israel. 12-я позиция. Твой выбор. Шекелей.
А у него не хватит денег.
Что ты трясешь своими шекелями?
Почему?
У
нет,
меня,
почему?
Я помню...
Там сейчас в долларах надо,
я
причем
помню,
заплатить.
3,62, вот все пишут.
Меня, кстати, порадовала именно стоимость. 7,50. 7,50 надо заплатить.
Да, чтобы легко было запомнить.
Давай еще придумаем новую мелодию для 7,50. 7,40 уже есть, надо 7,50 придумать.
Хорошо, и чтобы номер 12 там фигурировал, придумаем, исполним, подарим. Смотрите, а я помню, какой-то был шмурдяк привокзальный. Он назывался «Возьми меня» и стоил 3 рубля. И мы очень хохотали.
Нет,
мы его купили «Возьми меня» за 3 рубля.
Ты путаешь со сборником эстрады современной России. Там, где под первым номером был трек «Войди в меня», а под вторым «Привет, Андрей».
Я думала, ты первый сборник стихов Ахматовой сейчас вспомнишь. А ты... ну, я не ожидал.
Ахматовой это скорее.
Для нас, для
меня.
Травматологов, анатомия —
это не
пошлость.
Это не
совершенно.
Имя.
Да. Ахматова Ахматова. Ахмадулина.
Ахмадулина.
Пахмутова,
это...
Пахмутова. 270-362-412.
Володин.
Наша какая, смотри, какая вот Пахмутова? Тут, вот тут уже близко к победителям. Рубь 49, шкалик.
А шкалик это вот, что да. такое, шкалик?
Это
шкалик,
он же фанфурик, он же попугай.
Фуфырик, фанфурик. Нет, нет, шкалик это... Нет, мы, если уж говорить... Ну, 0,5, наверное, все-таки. 0,5 же.
Подожди, да. у вас в Нижнем парадная или подъезд?
В Нижнем только подъезд. Никаких парадных.
Ну, вот и все.
Вот так вот, смотрите. Вот так вот.
Ну, потекло по трубам.
Ну, и как вы думаете, вот сейчас у нас будет музыкальная пауза. Как вы думаете, кто кого? Вот выйдем мы после музыкальной паузы.
Поребрик?
Кто будет шепляво говорить в микрофон?
А у меня и так мало зубов. У травматологов много не бывает.
Так, ладно, я поставлю песню про
травматологов?
Нет, про то, что, в общем, люди не могут быть рядом иногда.
Не могут люди, нельзя любви, земной любви была без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим, считая дни, сжигая сердца. Любви все время мы ждем, как чудо одной. Единственное ждем, как чудо, хотя должна, она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы смогли откуда, узнать при встрече смогли откуда, что ты моя, а я твоя, любовь и судьба. Пришлось скитаться среди туманных миров, скитаться за тем, чтобы мы с тобою, мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, опять прикажет судьба расстаться при свете звезд. Звук во вселенной этой, не счесть потерь во вселенной этой, а вновь найти любовь, найти всегда нелегко. И все ж тебя я ищу по свету, опять тебя я ищу по свету, ищу тебя среди чужих пространств и веков. Быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди, нельзя любви земной, любви была без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считая дни, сжигая сердца. Чудо одной, единственной ждем, как чудо, хотя должна она.
не подарок. Мы сюрприз. Ваши Гельманы.
И мы снова с вами. Это Гельман Шоу. У нас сегодня в гостях Павел Лунегов, напоминаю.
Все живы у нас. Здравствуйте, да, всем. В студии. И если вы слышите какие-то подозрительные хлопки, это не мы с Пашей пытаемся друг друга уничтожить, а это лопаются у нас шарики. Мы надуваем шарики, и они лопаются.
В честь
Масленицы.
Масленицы, да. А у нас сегодня звонок. Давай возьмем трубку. Алло.
Алло.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, это вас беспокоит Денис.
Денис, здравствуйте. Ну что, давайте про водку, Денис. Что
вот
с водкой?
Весьма кощунственные вещи вы говорите, я скажу вам честно, о водке, о царице полей. Потому что, как известно, водки не бывает плохой. Бывает только хорошая водка и очень хорошая.
Но дешевая же бывает водка?
Это не важно, в общем-то. Я вспоминаю свою молодость. Я помню, что у нас была такая классификация, в общем-то, хорошая водка пилась по принципу «ты ее туда, она обратно». И вот этот вот тяни-толкай мог проходить между третьим и четвертым стопайком легко. В общем-то говоря, никого это особо не запарывало, но было неприятно.
А вот в вашей противоречивой молодости хорошая водка, вот та, о которой вы рассказываете, это какая была водка?
Да, и разрешите вкрениться.
Конечно. Хорошая водка продавалась обычно как раз на станции, да. Она так и называлась у нас, между нами, станционная. Продавалась она в маленьких чекушках, поэтому место мы называли чекушечное.
Денис, о каком городе идет речь?
Рига.
А, ну, конечно, да, Рига.
Вот сейчас Павел...
Город Раймонда Пауса. Вот под эту песню мы и пили, в общем-то говоря. Водка, она была непонятного происхождения, и да, я даже не знаю, что это такое было. Это был, по-моему, спирт, мы его разводили.
В Риге его было много, я там рос и формировался.
А я вот сейчас сразу брошусь на амбразуру. Вот если сейчас Павел задаст вам вопрос, что у вас в Риге, подъезд или парадная, не отвечайте. А, кстати, что?
Породняк.
Породняк ты гонишь, Маша.
Породняк, да.
Сейчас шарик лопнет.
Потому что Рига ближе к Питеру, чем Нижний.
И что, там, хочешь сказать, там парадные были?
И парень.
Нет, там не было никакого. Рига вообще такой странный город, в общем-то, там помесь латышского с русским, и поэтому как-то никто не вдавался в какие-то обозначения точные, как
Можете даже не продолжать, достаточно просто посмотреть на компакт Вен Раф. Который
Достаточно посмотреть на мое лицо, буквально, чтобы понять, что это все действительно проходило мимо.
Но, к сожалению, мы посредством радио не можем.
Мы работаем.
Ну вот, говоря о водке, так быстренько я скажу, что помню, что мы запивали ее еще более противной вещью под названием «Лимонад Сансет». Вот он у меня запал в голове. Это какая-то польская бодяга, которая там порошковая ерунда, которая должна была напоминать лимонад Фанта, но никак она его ни по вкусу, ни почему, кроме цвета, не напоминала. И когда утром ты просыпался непонятно где с бодуна, то первым делом ты вспоминал вот этот неприятный вкус этого жухлого порошкового химического апельсина у себя во рту. И ты хотел от него избавиться, но ты не мог.
Судя по всему, не такая уж плохая, собственно, субстанция была, потому что вы до сих пор помните при памяти.
Послушайте, Паш, я тоже помню. Вот я, например, поколение Юпи.
Я поколение тех, кто нюхал клей, и чего?
Вот мы и собрались все здесь.
Вот, кто-то в проднике, кто-то в подъезде.
Что я хочу заметить, что от той водки, которую мы пили в молодости, люди становились дико злыми. В общем-то, это было понятно. И порой, когда я выхожу, приезжаю в свой родной район Бруклин, Юж-Бруклин, и выхожу туда, где Атлантический океан омывает берега Бордвока, я вижу очень много таких злых очень людей, напряженных. Я понимаю, я вижу своих людей. Мы пили одну и ту же водку. В разных, может быть, точках мира, но мы пили одну и ту же водку. И потом я смотрю, почему так много людей страдают от коронавируса сейчас в мире. А это потому, что они как раз-таки эту водку не пили.
Не пили, да. Я люблю свой народ. Я люблю
его за эти глаза, да. А послушайте, ну то есть, в общем, про коронавирус новости скорее хорошие у нас, да? То есть вряд ли нас это коснется, да? Люди...
Я думаю, что до нас не дойдет.
Мы пили правильную водку. Хорошую и очень хорошую. Вот так вот я бы резюмировала, да? Спасибо, Денис, за эти ободряющие слова. Я уверен, что сейчас все люди, заглянув в свое прошлое, поняли, что, ну, водку-то пили, и хорошую, и очень хорошую.
То есть ты даже не намекнешь на рижский бальзам вообще?
Роскошь была.
Если мы все выжили и не ослепли, то значит все прошло не просто так.
Впереди еще стекломой, Денис. Еще стекломой впереди. Это ж...
Это все нормально. Это уже мелочи, это пачкаться.
О, так вы романтик.
Для нас, для людей, для поколения спирта рояль, я могу сказать, у нас в компании, в моей вот этой вот дворовой компании, был специальный человек, разводящий, который брал вот эту вот непонятную тему под названием рояль, разливал по бутылкам вместе с водой, и начинал потом вот так вот... Вот в этих людях и есть музыканты. Он прислонял ухо к бутылке и начинал методично бить обычным ключом по бутылке.
Да, он говорил, фа диез годится.
Если она начинала звенеть, как хрусталь богемский, то тогда он говорил, нет, очень мало воды, это опасно, надо доливать. Как только она отбивала вот этот вот звон, бом-бом, вечерний звон, да, то тогда он говорил, все, можно пить. И Денис... тогда мы, набрав полные легкие жабры воздуха и запив этим пренеприятнейшим лимонадом «Сансет», начинали вот свое путешествие в эти алкогольные миры, да.
Спасибо вам, Денис, за ностальгию, за цены. Да,
хорошего вечера.
Freedom FM, 104.7 FM, Нью-Йорк.
Лучше водки хуже нет, пишут нам. А Леня взялся за инструмент.
Я придумал, кажется, мелодию к 7.50.
А ну-ка.
Я не уверен, но мне кажется, это должно получиться. Значит, смотри, что лучше, 7.40 или 7.50?
С точки зрения качества,
7.50. С точки зрения просто.
Смотря кого?
Да. Ну, поэтому стороны? 7.50.
Оно, ты из какого лагеря?
Ну, с любого. Ну, как-то так, смотри. Ну, в общем, просто в мажоре, я думаю, оно
сойдет.
То есть
в миноре это 7.40, а в мажоре это 7.50.
Да, я не знаю, что делать на 7.60. Скорее всего, надо играть хроматиковый же как-то. Ну
это уже, да, это что-то серьезное.
Пентатоник ему заведем в следующий раз. Да. Ну, в общем, будем работать дальше.
И зачем он ругается?
Я не знаю, Паш, сейчас выясним.
Отличный вопрос. Зачем люди ругаются? Зачем люди поют?
Нет, как молоды мы были, чего только мы не пили, пишут нам, сейчас повспоминаем. Вот, и чем только не заедали.
Вместе мы горы свернем. Ну, или дров наломаем. С вами Гельман Шоу.
И мы снова с вами, это Гельман Шоу, микрофон Леня Гельман, Маша Гельман, и у нас в гостях сегодня Павел Лунегов.
Привет.
Я хотела сказать, победитель наш, человек, которому достались два билета на Масленицу, номер 5451, это два билета на Масленицу, это в субботу в 5 часов вечера в Лонг-Айленд-Сити будет огромный праздник, посвященный Масленице, там будем мы все ведущие радио Freedom FM, будем
не
пить.
Не все.
Вот за вот таким вот обидным и редким исключением. Блины, икра, сушки-баранки, кокошники. Алина уже кокошник приготовила, написала. Сарафан купила. Или нашла в бабушкином сундуке. Уж не знаю, что там у Алины в сундуках. Так что приходите, присоединяйтесь. Песни, пляски, веселье.
Да, следующий подарок я хотел, Маш, тебе что сказать. Мы отдадим вот за что. Придумайте, пожалуйста. То есть я
подожди,
честно
давай
говоря,
сначала скажем, что за подарок-то. Давай.
Подожди, мы скажем, что за хорошо. Подарок. Просто следующий подарок я хочу отдать человеку, который объяснит мне, зачем кокошник.
Зачем кокошник?
Ну, просто вот смотри, исходя из его формы, исходя из того, что, в общем, как он выглядит, попробуй объяснить мне, зачем кокошник. Я понимаю, да, его можно насадить на черенок и сделать из него лопату, но что еще, каким образом эта штука может быть полезна еще?
Во-первых, это красиво, Лень.
Серьезно?
Это очень красиво.
Да ну ладно.
На Лене?
Зачем на Лене?
На мне?
Ну, на вас вряд ли.
Смотри,
мои, да.
Я вот думаю, да, в принципе, если достаточно большой кокошник, его можно использовать, например, для кормления груди. Ты его надеваешь на торс.
Ой, Леонид, вы сейчас...
На
ой,
торс, и кладешь ой. В него, и кладешь в него младенца. И младенец
не,
сам...
Лучше
сам...
говорить ложишь.
А, ну да, ложишь. Ложишь. А, да, любая ложь младенца прям в кокошник. Кокошник надо надеть, да, на торс. Вот, и ты кладешь, ложишь младенца, значит, прямо на него. Вот он как бы получается горизонтально на земле. И получается, вот тоже хороший.
Нет, зачем, да. Зачем хороший вопрос? Но я бы спросила по-другому. Откуда слово? Почему не, не кукушник? Вот, почему не какашник?
Вот у меня есть...
Кикешник.
Но сейчас полезут люди просто в интернеты ваши искать эти
У меня есть человек в моем близком круге, который занимается изготовлением. Представляешь, с нуля?
Кокошник.
Да, живет в Соединенных Штатах Америки.
И делает кокошник.
Делает их с нуля практически. И продает не для американского рынка. Представляешь?
А для какого?
Черт.
А для российского, для Волгоградского театра юного
зрителя.
Блин,
а вот прикинь эту штуку продавать в Бронксе, знаешь, как вообще пойдет круто. Они любят
носить всякое. Леонид, вы все как-то вот на грани все ходите, вы вас куда-то вот просто вот по маслу.
Почему а кокошник? Хорошо, зачем, откуда слово?
Хорошо, да, давайте вот за откуда слово-то отдельно.
Раз уж масленица на носу,
еще.
Вот все уже
теперь
блины
расскажи,
практически...
Теперь расскажи, что же, собственно, ожидает наших радиослушателей за, этот,
ну, хорошо,
да, за это вот объяснение.
Самое лучшее объяснение, что за слово «кокошник», откуда и почему?
И как его применить?
Не надо как применить.
На улице ветрено, кстати, не по кокошнику.
Не по кокошнику.
Вместе с тобой, сразу. Да. Потому что он ведь, знаешь, как крепится.
Ветреную погоду нельзя, кокошник. Ни в коем случае. Ветреную погоду кокошник не
надевает. Вы ничего не понимаете. Вот опять же, вы просто в ветреную погоду кокошник можно использовать как парус.
Если ты на велосипеде или на скейтборде.
Конечно. Конечно, если правильно его поворачивать по отношению к ветру...
Дождливую
хорошо,
погоду, как зонтик.
Вот. А если ветрено и солнечно? Как я могу использовать его как парус и как козырек?
Паш, я уверена, ты найдешь... А вот смотрите, давайте возьмем звонок, потому что явно звонит знаток кокошников. Здравствуйте.
Не слышим мы вас. А, видимо, вы нас слышите с задержкой, потому что вы включили радио.
А я думаю, что это звонят зрители Волгоградского ТЮЗа. Их много, я слышу там много голосов. Это Волгоградский?
Ну, Волгоградский. Точно, точно, Маша, угадали. Практически Волгоградский ТЮЗ звонит. Вот. Ну, вы уже все варианты кокошника сказали. Чаще всего на борде кататься, конечно, с кокошником.
Феликс, это я просто, полагаю, мы просто... с вами... Это Феликс?
Это Феликс, да.
Здравствуйте, Феликс.
Прямо из Волгоградского ТЮЗа.
С подмостков.
Как родина-мать?
Мать, она есть мать.
Стоит. Вот. Стоит, она все еще помахивает?
Помахивает кокошником, да. Вот. Помахивает кокошником, значит, ну, что это слово произошло. Можно, конечно, залезть на Google за 2 секунды, узнать, вот. Откуда кокошник? Ну, здесь кокошник очень замечательно. Кстати, в Бронксе, по-моему, на ура ушел.
Так, ребята, так а что...
Ну, к этому мы уже к выводу пришли.
Как вере, вот, солнечную погоду, пожалуйста, как вере использовать. Просто замечательно.
Так. Вот. Кокошник же, если его правильно повернуть, он же как бейсболка, его можно использовать. Как защиту от солнышка.
А скажите, Феликс, а вы не знакомы с Денисом из Риги? Вы с ним не в одно время общались?
Нет, я же из Волгоградского...
Ну, ТЮЗа, ну что ли?
В Риге тоже ТЮЗ
вот,
есть.
Вот, вы все, ребята. А потом, кстати, насчет этого самого, кто-то из вас пробовал когда-то рижский пейзаж, его уже пить невозможно, его куда-то добавлять.
Неправда, его можно и нужно
это,
пить.
Ребята, рижский бальзам, это то же самое, что валерьянку выпить, наверное, я не знаю.
Валерьянку я с удовольствием пью.
Не в обиду рижана будет сказано.
Ну, не знаю, Феликс, у вас странные вкусы, вот, волгоградские.
У меня вкусы, я вам написал, водка 2,87, 2,75 плюс 12 копеек за посуду.
Да,
и
да,
12,
да, да.
И 12 копеек на плавленый сырок. И еще копейка на спички оставалась. То есть просто такой
ну,
набор на троих.
Да. Джентльменский.
Идеальный был набор. Это у меня где-то я, наверное, в классе в 9-м это попробовал, потому что уже в 10-м это вот пало.
А зачем спички в этом наборе?
362 уже появилось потом.
Феликс, большое вам спасибо за звонок.
Спасибо вам, ребята.
Очень рада вас слышать.
Спасибо.
Ну вот нам пишет, смотри.
Нет, смотри, тут очень по кокошкам ходить.
По кокошкам ходить, пишет нам Денис. Значит, кокошник еще, чтобы кокошки не разбились. Что имеется в виду?
Какие? Где у вас кокошки?
Это вопрос мне, как травматологу.
Да, где у нас кокошки, Паш, как травматолог?
Чуть ниже, чем кокошник.
Почему тогда мы кокошник
если
надеваем
вы не
чуть-чуть
ногами,
выше,
если вы не
чем...
Бэтмен.
Скажите, нет, Павел, Паш... что делать при переломе кокошника?
Обратиться в первую очередь в Волгоградский ТЮЗ.
Нет, Паш, хорошо, если кокошник для того, чтобы кокошки не разбились, зачем мы носим его на голове? Что за странная, вот, скажем так, тенденция?
Если я отвечу с точки зрения микробиолога, я вам скажу. Нужно подсчитать все звездочки на кокошнике, все бусинки, умножить их на 3. Почему на 3? Знаете?
Нет.
Я и сам не знаю. Потому что когда
логично.
Потому что когда травматолог обращается к микробиологу, они никогда не могут понять, 2 или 3. И в этот момент мы делим это напополам. И если вы с чердака обращаете свой взор на то, что происходит внизу, я не знаю, что покажет рентген в данный момент.
А можно ли использовать кокошник, чтобы на него подвесить, допустим, ордена?
Вот я как раз хотел сказать, считать звездочки на кокошнике. То есть кокошник у какого-нибудь
майора, это никогда 3 или 5.
Это один. А у Летехи совершенно иной
кокошник. А если генерал-лейтенант, извините.
Вот у него, знаешь, сколько звездочек на кокошнике? И не сосчитать.
А у него есть еще, знаете, есть как темная сторона Луны, есть еще и темная сторона кокошника. Потому что те ордена, которые на внутренней стороне, они только для своего, для ближнего круга.
Это для теневого, теневые награды. Маша, подожди секундочку.
Это слово придумала мадам Коко. Коко Шанель. Тут много вариантов про Коко Шанель.
Как русская женщина, скажи мне, испытывает ли русская женщина боль, когда ей, когда в кокошник прокалывает и подвешивает орден на него? Ну, в смысле, является ли он частью?
Русской женщины?
Сросся ли он с тобой? Ты его снимаешь, когда ты засыпаешь?
А сбрасываете ли вы его?
Кокошник по весне.
По весне.
По весне сбрасываю, как мы после масленицы. Сбрасываем кокошники, конечно.
На варе и кокошник горит.
Так, подождите, еще. Значит, у нас есть правильный ответ, кстати, победитель уже тоже есть, но я в конце зачитаю правильный ответ, причем действительно, да, правильно, я тоже это знала.
У нас очень много звонков, которые мы просто не в состоянии принять.
У меня кокошником, да, кокошником лысину прикрывать хорошо. Вот это явно, Паш, к твоему выходу комментарий. Кукушки не улетели.
У меня? Нет, а зачем? Они же хорошие.
Они тут с Пашей сидят.
Они у меня сидят, там рисуют. Все хорошо.
Вот еще, кокошник для головы, а какашник для... А для чего? Ну, кукушник, например.
Не, ну какашник.
Какашник, это прекрасно. Вот,
калашник.
Слушай, я вспоминаю этот эпохальный американский фильм с Сильвестром Сталлоне, когда он постоянно спрашивает, зачем ракушки в туалете. Ты помнишь, да, о чем я говорю?
Нет.
Ну, ладно, я потом...
У нас вот знатоки кокошников.
Да, алло.
Секундочку.
Маша, нажми что-нибудь. Да. Алло.
Алло, здравствуйте. Я вот слушаю вас сейчас, ребят, по радио. И вот мне просто больно вообще за одну страну Латвию, потому что рижский бальзам вообще был напиток богов. Его разбавляли черничным...
Согласен с вами полностью.
Простите?
Согласен с вами полностью. Напиток богов. Очень-очень я его люблю и уважаю.
А чем разбавляли? Расскажите, пожалуйста.
А, значит, дело в том, что очень много черники в Латвии, и мы делали соки из черники, разбавляли его черничным соком. Вообще просто потрясающее было средство от всяких болезней, никакие банки, склянки не нужны, и мы просто пили вот внутрь. То есть водки как таковой, представь себе, к водке не было, но к рижскому бальзаму было очень большое уважение, и... Потому что там больше 50 трав, набор, достаточно богат, но так просто выпить, конечно, было тяжело, или маленькими глотками, но разбавляли черничным соком, вообще просто шло вот просто вот на ура, вот настолько было вкусно.
Ой, вы так вот рассказали сейчас, я прямо представляю, у нас же есть здесь, продается же рижский бальзам. Надо сделать это. Я никогда не пробовала рижский бальзам с черничным соком.
Я куплю тебе рижский бальзам.
Спасибо вам огромное. Как хорошо, что вы позвонили. Я потому что для меня, например, для нас, людей среднерусской полосы, рижский бальзам – это была роскошь. Роскошь. Вот не то, что вот у вас.
Правда.
Да. Но я согласна с вами абсолютно. Абсолютно.
Мы давно, я помню еще свои институтские годы, то есть когда вот мы зависали там с гитарой и с напитками, то есть это вот было вообще самое лучшее. И я здесь в Америке, я просто как-то отошла, думаю, а чего отошла, спрашивается.
А вот я тоже сейчас подумала, все возвращаемся к рижскому бальзаму. Спасибо вам огромное за звонок.
Спасибо большое за звонок.
Хорошего вечера.
Маш, ну что ж, ты говорила, что у нас есть победитель.
Есть победитель, есть. Значит, вот, не победитель, кокошник, это мусорное ведро было у Коко Шанель.
Нет,
а теперь победитель,
Давай.
А теперь на самом деле кокошник. Названо кокошник от слова курица или петух. Названо так по сходству с гребнем на голове курицы. Спасибо вам огромное.
Ну, вы подсмотрели, видимо.
Нет, Ленечка, нет, совершенно не обязательно. Номер 7803. Мы вам отдаем ланч на двоих в Баку Пэлас, в малом зале. Приходите, наслаждайтесь. Всем остальным еще раз телефон Баку Пэлас напомню. 718-615-47-00. И спасибо вам большое
без
за ваше...
Без кокошника вход запрещен.
Нет, это на Масленицу.
На Масленицу?
В Баку Пэлас можно.
В Баку можно без кокошника.
Да. Вернемся к рижскому бальзаму, к кокошнику после новостей, правильно я понимаю?
Да, я думаю, что мы удалимся на выпуск новостей, вернемся
к вам
после новостей.
При том, что я, скорее всего, вас покину до новостей, а у меня же сегодня смена.
Черт возьми.
Я же сегодня еще и рентгенологом подрабатываю, поэтому...
Павел, прощаемся с тобой, большое спасибо, что пришел, ждем тебя в следующий четверг, мы будем продолжать эту вот...
Хорошо, интересно, мы сегодня о политике пообщались.
Да-да-да, я же говорю, свежие политические веяния, все обсудили, все.
Все. Ребят, молодцы. Спасибо большое. Всем огромного здоровья.
Кокошника.
И кокошника.
Павел,
пейте,
до следующей
пейте рижский бальзам и чувствуйте себя как дома.
Хорошо. Все, спасибо
всем
большое.
Всем пока.
Да.
Полюбили Freedom FM? И мы вас. Давайте не будем расставаться никогда. Заходите на Russian Dot Radio, нажимаете на большую кнопку и слушайте любимое радио с любого телефона и с любой точки планеты.